Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире студии Раменского радио. За режиссерским пультом Елена Перетокина. У микрофона Юрий Довжик. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 393-27, по которому вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение по ходу нашей беседы с сегодняшним гостем. А в студии сегодня заместитель главы Раменского района СКИБО Андрей Валерьевич. Добрый вечер, Андрей Валерьевич.
Добрый вечер.
Ну, вначале мне хочется поздравить вас с этой достаточно высокой должностью, на которую вы были буквально несколько месяцев назад как назначены, но, как говорится, взялся за гуш,
спасибо,
не говорит, что не дюж, поэтому все вопросы как заму главы по тем направлениям, которые вы ведете, мы сегодня будем обсуждать. Давайте начнем с того, что расскажите, чтобы сориентировать наших радиослушателей, какой круг вопросов входит в ваши служебные, так сказать, интересы, в вашу зону ответственности.
Да, спасибо большое еще за поздравления. Действительно, недавно приступил к обязанностям заместителя главы. Ну, основные вопросы, которые я веду на этой должности, на этой службе, это социально-экономическое развитие района. То есть это вопросы привлечения инвестиций, повышения экономического потенциала, прогнозирования, то есть стратегическое прогнозирование на несколько лет вперед, ну, а также содействие бизнесу, как крупному, так и среднему и малому. Вот. Ну и те вопросы, которые мы с вами уже обсуждали неоднократно в этой студии, да, это вопросы транспорта, вот, в какой-то мере вопросы, связанные с обеспечением связью. Вот, в
да,
таком ключе.
По транспорту у нас уже есть вопросы, потому что многие знают, как только мы проанонсировали, у нас на сайте и на электронную почту нам уже пришло достаточно много вопросов, мы потом их коснемся подробно, постараемся на все ответить. Напомню, что те, кто слушает нас в прямом эфире, с помощью радиоприемника или с помощью онлайн-трансляции на нашем интернет-сайте Раменского информагентства rams.ru, где достаточно кликнуть онлайн-радио, и тоже наша беседа вам будет слышна. Вот, вы можете звонить и Андрею Валерьевичу свои вопросы озвучивать уже. Давайте вот по этим направлениям и пройдем по возможности подробнее. Расскажите, вот что было наиболее значимым в работе и в жизни района в этом плане в 2018 году, какие приоритеты вы уже выстраиваете на 2019 год, ну вот, например, вот с промышленности как основы, так сказать, основы материального благополучия района. Что здесь вы можете рассказать?
Да, вы совершенно правы, промышленность и бизнес, в том числе и малый, является столпом экономики района, то есть это наполнение бюджета, это поступление средств, которые можно и нужно, наверное, тратить на социальные какие-то вещи и проекты. И, конечно, в своей работе мы нацелены на то, чтобы как можно больше привлекать инвестиции на территорию района и как можно в более доброжелательном, скажем так, режиме поддерживать наше предприятие. Вот. Значит, работа с инвестициями ведется у нас планомерно на основании разработанных документов. Вот. Значит, принят у нас инвестиционный паспорт такой, так называемый, в котором утверждены стандарты предоставления поддержки субъектам как крупного предпринимательства, крупного бизнеса, так и малого и среднего. Значит, ну, необходимо отметить, что район всегда был в лидерах промышленного производства. По, ну, пока 2018 год у нас не подведены цифры итоговые, но по 2017 году мы занимали 7-е место по объему отгруженных товаров предприятиями крупными и средними. Вот, значит, и эту позицию мы каждый год пытаемся защитить, отстоять, и это нам удается. С каждым годом отгрузка у нас возрастает за счет наших, скажем так, крупных инвесторов, которые пришли к нам в 2000-х годах, которых привлекали иностранные компании, такие как, например, Эрман, Хогланд, наши предприятия, градообразующие, это РПЗР, ПКБ, Энергия, вот, и, ну, и также ежегодно мы стараемся привлекать уже не такие, конечно, большие, но тоже производственные компании, которые давали нам, во-первых, рабочие места для наших жителей, и, во-вторых, объемы отгруженной продукции, и, соответственно, налоги в бюджет и так далее.
Было бы странным, если бы я не спросил, как вот тот режим санкций, в который попала наша страна в целом, сказывается и на отдельно взятом районе, и сказывается ли. Это касается и предприятий уже вот промышленных, и вот малого бизнеса, казалось бы, может быть и нет, а может быть они тоже каким-то образом вот попали под санкции и испытывают какие-то проблемы в связи с этим.
Ну, здесь необходимо отметить, что все предприятия, работающие на территории района, имеют российскую юрисдикцию и производят товары народного потребления, которые пользуются устойчивым спросом и от санкций не зависят. Это и продовольственные товары, и товары, например, для строительства. То есть я считаю, что санкции на уже действующих производствах мало сказались. Mm-hmm. То есть они работают в своем ключе, вот, производят ту продукцию, которая должна быть. Ну, например, окна, да? Mm-hmm.
А может быть, есть плюс? Ведь, говоря о санкциях, все сначала как бы говорят, что ай-яй, как это нехорошо, и стараются затруднить развитие. Вот. Но в то же время рядом всегда есть аргумент, что в этом есть и польза для кого-то, так сказать, это, наоборот, ускорение, расширение развития.
Ну, я больше думаю, что больше все-таки они затрагивают финансовый сектор. И поэтому на производителях реального сектора экономики, да, то есть, которые производят те товары, которые потребляются, а не бумаги, они не должны сказываться.
Хорошо. А вот вы уже сказали, что администрация старается, и есть и программы соответствующие, поддерживать малый и средний бизнес. Это вот ближе всего к людям, к жителям, это магазины, торговля, какое-то производство, оказание услуг. Вот расскажите поподробнее, что это за программа, что это за действие, в чем вообще она вот выражается, поддержка и помощь малому и среднему бизнесу со стороны муниципальной власти?
Ну, здесь все очень просто. Во-первых, мы проводим в жизнь на территории района программы поддержки областные, то есть из Министерства инвестиций, например, или из Министерства потребительского рынка, которые являются разработчиками данных мер поддержки. А во-вторых, у нас есть собственная программа, называется она «Предпринимательство Раменского муниципального района», в которой запланированы реальные деньги, реальные средства на поддержку предпринимателей, на возмещение им части затрат на закупку оборудования или на обновление оборудования. То есть, ну, опять-таки, это относится к производственному сектору, да, то есть реальную поддержку получает реальный сектор экономики.
Я почему так вот, да, подробно вас расспрашиваю, потому что, честно говоря, если вот об этом кого-то спросить, никто и не знает. Поэтому такой вот, не сочтите его за глуповатый вопрос, а пользуется ли у предпринимателей спросом такая поддержка? Условно говоря, не получается ли так, что, в принципе, программы и какие-то средства есть, а чтобы их выбрать, нужно же соблюсти ряд условий, правил игры, как говорится, и получить. Может быть, это и особо и не нужно, а кто-то и не знает. Или наоборот, стоит очередь, предприниматели знают, что такие программы есть, они знают правила игры, вовремя готовят документы. Как вот здесь обстоят дела?
Ну, значит, во-первых, информация о программе находится в открытом доступе. Каждый предприниматель может зайти либо на сайт администрации Раменского района, raminskaya.ru, либо у нас создан сайт для бизнеса rambiz.ru, и там увидеть все проводимые мероприятия, которые направлены на поддержку. Ну и отвечая на вторую часть вопроса, да, действительно, они пользуются спросом данной услуги. К нам обращаются предприниматели, происходит конкурсный отбор. То есть нельзя просто захотеть поддержки и просто получить денег. Нужно представить реальный проект, который даст какой-то положительный эффект для экономики района.
Хорошо. Можно ли как-то сейчас, вот, как говорится, так в общем, в долях или в процентах сказать вот про наполнение бюджета районного, сколько дает промышленность, сколько бизнес? Ведь я почему так спрашиваю, что я имею в виду просто порядок, не точную цифру, я понимаю, что она меняется. Просто вот мы сейчас говорили о поддержке, ведь когда шел, так сказать, был период становления малого и среднего бизнеса, когда он зарождался, доля в бюджете почти не чувствовалась. И я знаю, что вот когда разрабатывался еще первый вот инвестиционный паспорт района, когда разрабатывались первые программы поддержки бизнеса, даже ставилась задача вывести малый и средний бизнес на уровень, ну, определенной достаточно весомой доли в бюджете, чтобы он был виден. Я помню, даже вот наши соседи Жуковские, они как-то быстро вот заняли лидирующие позиции. У них уже там 20-30% в бюджет поступало от предприятий малого бизнеса. Раменский район как бы дольше раскачивался в этом плане. Не будем сейчас говорить почему, но насколько я знаю тоже, и вот лично общаясь, и вот слушая гостей нашего информагентства, что отмечается это в итоговом докладе главы, что малый и средний бизнес занял свое уже такое устойчивое, серьезное место вот в экономике района, в наполнении бюджета, в участии в социальных программах, уже помимо налоговых отчислений. Вот насколько заметна вот роль малого и среднего бизнеса вообще в Раменском районе? Просто вот так. Покрупно.
Я понял ваш вопрос. Спасибо. Значит, хотел бы отметить, что Раменский район, наверное, не раскачивался, а традиционно опирался на промышленность крупную. То есть у нас достаточно большое количество крупных средних предприятий с большой численностью работающих. Вот в нашем, скажем так, круге взаимодействия тех предприятий, которые мы отслеживаем развитие, их находится только 36. И объединяют они совокупно 15 тысяч работающих. Это наша основа, вот, на которую мы опирались и которая всегда Раменский район поддерживала. Безусловно, малый бизнес играет большую роль. И если, условно, за границей, да, процент малого бизнеса, вернее, занятых в малом бизнесе от числа население составляет около 50%, но у нас немножко ниже. Но по итогу малый бизнес приносит нам достаточно существенный доход в районе 35% от поступлений всех в бюджет Раменского района.
Сейчас вот на слуху тема так называемых самозанятого населения. И как бы все инициативы, которые предполагается внести на законодательном уровне по отношению к этой группе людей, а по оценкам специалистов это 20-30 миллионов, вот находятся в таких отношениях с государством, что они являются, вот этот термин «самозанятые», это люди, которые, ну, просто говоря, подрабатывают, но при этом нигде не зарегистрированы, не платят налоги. Ну, я почему об этом говорю, что, конечно, вот эта цифра, что 50% за границей, как принято у нас говорить, но там с уплатой налогов вообще очень строго, то есть там невозможно представить ситуацию, понятно, что у них это уже давным-давно отработано, чтобы человек получал доходы, занимаясь какой-то деятельством, репетиторством, нянечка, там еще какая-то подработка, и при этом все это было в темную. Вот. У нас же это вот так, вот этот переходный годы уже становления капиталистических отношений, они все-таки еще не до конца цивилизованные. Опять же, мы все время смотрим на Европу, и у нас как-то это вполне нормально считалось, что если люди где-то подрабатывают, будут они еще там делиться с государством, и так вот, мол, вон там хватает всяких олигархов и прочих структур, под с них и берите деньги. И сейчас вот эта инициатива, чтобы вывести это из тени, платить пусть минимальный 4-6% налог, как бы воспринимается в штыки. Вот что вы думаете по этому поводу? Даст ли это какой-то статистический, а потом и в бюджете прирост людей, занятых в таком малом бизнесе или самозанятых, либо вот как все у нас, вот строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения?
Ну, конечно, инициатива, по моему мнению, она все-таки правильная, а по одной простой причине, что мы все с вами пользуемся тем, что вокруг нас есть, да, социальной сферой, медицинским обслуживанием, детскими садами, и не являясь официально занятым, не платя налоги, мы тем самым нагружаем других людей, да, то есть... Вернее, мы нагружаем бюджет, а через бюджет мы нагружаем
налогоплательщиков,
которые платят, да. Действительно. Это первый момент. То есть, ну почему? Одни должны платить, другие нет, потому что они просто не оформили свои отношения с работодателем. Да, я сейчас не говорю не только о самозанятых, я говорю о тех людях, которые работают в организациях и которые считают, что трудовой договор – это ничего не значащая вещь, которая, в принципе, не нужна. Такой тоже пережиток, да, того, как вы сказали, периода становления. Вот. И можно так отработать пока, а там посмотрим. То есть нужно понимать, что в будущем это все скажется на уровне благосостояния этого конкретного человека. И ну, есть масса примеров, которые показывают, что лучше сейчас позаботиться о какой-то своей... ну, даже, скажем, пенсии, да, отчисляя, вернее, получая отчисления официальные от работодателя в фонды, чем потом жаловаться на судьбу и говорить, что вот, мне платят минимум, потому что я официально нигде не работал.
Ну да, видимо, тут и логика есть, и какая-то справедливость, с которой даже и не поспоришь. Но вот почему-то воспринимается всеми не так. Видимо, нужно как-то привыкнуть, нужно больше об этом рассказывать. Эта история чем-то напоминает вот ситуацию с изменением пенсионного законодательства, с увеличением срока. Ведь благодаря такому широкому обсуждению и... несмотря на то, что сначала тоже сам факт увеличения пенсионного возраста воспринимался негативно, но когда стали говорить, когда почитали документы, когда это было не кулуарно принятое решение и поставлены люди перед фактом, то выяснилось, что есть определенные льготы для вот людей, так называемого теперь предпенсионного возраста, уменьшен предполагавшийся срок выхода на пенсию для женщин, для многодетных и так далее, и какой-то, так сказать, баланс, компромисс общества и государства был найден, и все-таки как-то в итоге все состоялось. Может быть, вот о выведении из тени самозанятых граждан и их заработков, его тоже нужно больше обсуждать. Наверняка есть же разные самозанятые люди. Одно дело, когда преподаватель или воспитатель в детском саду, или какой-то врач где-то частным образом репетиторством занимается или какими-то консультациями, и его доходы совсем небольшие, и еще от них что-то отчислять тоже было бы странно, а в то же время человек находится как бы в теневой зоне. Может быть, здесь стоит ввести какие-то рамки, если такой доход официальный, не надо скрывать этого, вот, но он, скажем так, до там, 100 тысяч рублей в месяц. Ну, человек зафиксирован, но не делится, так сказать, не платит. Но он, по крайней мере, не должен прятаться, вот, и спать спокойно. Следующая какая-то градация там до 150 тысяч, я так сейчас навскидку говорю, это те самые 4%. И более там 200 тысяч, это уже, допустим, 6-8%. То есть это уже говорит о каком-то, ну, вполне вменяемом доходе. Там можно это, опять же, в МРОТах, можно в прожиточных минимумах и так далее считать. Это было бы понятней. И многие, прикинув вот свои доходы, согласились бы, я буду официально лучше откроюсь, вот, но и буду чувствовать себя как законопослушный гражданин, и в то же время это бремя меня не коснется, пока вдруг я не расширю свой бизнес, скажем
так. Да, я думаю, что просто людям нужно больше объяснять и больше освещать эту тему для того, чтобы они понимали, что отдавая что-то, что они получат.
Да, вот то есть, это тоже верно.
Да, то есть предприниматель, когда он оформлен со всеми необходимыми документами нужными, заключая любую сделку в письменном виде, да, то есть оказывая услуги по договору, он, с одной стороны, имеет обязанности, а с другой стороны, он защищен законодательством. Вот эти граждане самозанятые, да, которые оказывают услуги без всего, они, получается, не защищены от той же, например, неуплаты им их причитающихся средств, ну, оказания услуг. Поэтому нужно больше освещения, нужно больше работать именно тем, чтобы людям рассказать, что они получат от этого.
Да. Ту самую защищенность, играя в открытую с государством, по крайней мере, они получают защищенность на государственном уровне при обращении в правовые органы, в органы власти. Вот, с ним все разговаривают как с законопослушным гражданином, избирателем, в конце концов.
Все верно говорит. Ну, избирательного права не лишит.
Да, но все равно. А все как-то вот, как говорится, оговорка по Фрейду, потому что такая же ситуация, вот относительно недавно были выборы, вот в сентябре, а там часто тоже можно было слышать, да не пойду я на избирательный участок, меня там не услышат, кто говорит, там за меня решили, а потом получается ситуация, человек, не участвуя в выборном процессе, то есть не участвуя в избрании органов власти, вроде бы как лишается, в конце концов, даже морального права потом предъявлять этой власти претензии или сетовать, что вот там не те люди находятся на этих выборных должностях. Ну, ты ж не участвовал, да, что ты можешь говорить. Очень такая аналогия. И раз уж мы вот так разговор зашел, не могу не коснуться еще такой тоже нечасто обсуждаемой темы, но интересно было бы ваше мнение узнать. Вот мы говорили о самозанятых, которых предполагается как-то вывести из тени, а в малом и среднем бизнесе, особенно в малом, очень частая ситуация, те самые зарплаты в конвертах, когда так называемая серая, черная зарплата, вот, это, я, конечно, не обладаю официальной статистикой, данными, но по общению, по вот нашей журналистской работе могу сказать, что с уверенностью, что это встречается довольно часто. Вот с чем связана такая ситуация, если тоже там перспектива выхода из тени, в эти, превращать эти серые зарплаты в конвертах в белые, чтобы, опять же, это влияло на социальные выплаты, на какой-то статус. Что здесь вы можете сказать?
Ну, это, конечно, наш бич, да, и опять-таки я считаю, что это пережиток тех времен, когда была какая-то непонятная ситуация. Но для, опять-таки, здесь нужно, чтобы люди понимали, что они получают сегодня, да, и чем они рискуют в будущем. То есть те же серые зарплаты – это, в принципе, та же самая, ну, скажем так, неформальная занятость, которая присутствует и при вообще черных зарплатах, да, которые нигде не указаны, нигде не фигурируют. То есть минимальный какой-то платится размер оплаты труда, который не вызывает, например, ну, вопросов контролирующих органов, а все остальное в конверте. Ведь до конца, мне кажется, все-таки люди, соглашающиеся на это, не понимают, чем они рискуют. А они рискуют именно тем, что, ну, банальная ситуация, обратиться за кредитом в банк, да, они, показав свою официальную зарплату, не получат одобрение на более крупную сумму. Ну, к примеру.
Да, это, вы совершенно правы, могу просто подтвердить, что у моего знакомого именно такая ситуация сложилась. Он хотел взять кредит ипотечный на покупку квартиры, но, находясь в этой ситуации, не смог этого сделать.
Да, да. Официально получаю, условно, там, ну, к примеру, 12 тысяч, да, неофициально 50. Он не может их показать нигде и доказать, что он их получает, и сталкивается с такой ситуацией.
А когда этот процесс продолжен и по времени, то разово можно взять в бухгалтерии какую-то справку, что ты вот в этом месяце получил там очень много, но в банке тоже не дураки работают, они же все прекрасно понимают. Да.
То же самое связано с больничными листами, например, да, то есть… Если что случится, вдруг, не дай бог, не простуда банальная, да, какое-то длительное время на больничном, то работодатель, скорее всего, оплатит вам больничный по официальной средней заработной плате, которая будет копеечная.
Совершенно верно.
Так что здесь только работа и ваша, в том числе, как СМИ, да, и наша, как органы местного управления, которые должны...
Ну и в большую степень все-таки федерального центра, потому что эти вопросы решаются, я думаю, что только путем сверху, путем установления правил, федеральных законов, изменения в налоговом законодательстве, когда это... Ну, тут бороться, что значит бороться? Нельзя всю жизнь, вот и вся история нашей страны, борьба и борьба. Здесь нужно сделать такие условия экономические, чтобы предпринимателю было невыгодно платить свои зарплаты. Вот,
в основном работодателю.
Да. Да. И потом уже особо, так сказать, невменяемых, там уже, как говорится, и кнут применить. Да. А сначала все-таки пряник. Да, наверное, так. Давайте двигаться по плану, чтобы нам успеть вот вернуться к вопросам слушателей, перейдем вот к теме транспорта и связи. Ну, сначала давайте о связи, потому что по транспорту есть вопросы, и мы потом все оставшееся время, наверное, у нас займет. Вот про услуги связи, про состояние, что вы можете рассказать уже ваше видение этой ситуации в Раменском районе?
Ну, если в общем говорить, то Раменский район является достаточно развитым в этом плане. У нас есть все виды связи представлены. Это как традиционная проводная. Значит, здесь у нас основным оператором является Ростелеком. Вот. Но вот, к сожалению, хотелось бы отметить, что, а может быть, это просто... что называется, требования времени и тенденции такие. Сейчас проводная связь потихоньку теряет свою популярность, отходит. То есть домашний проводной телефон людям уже не нужен в большинстве случаев, особенно молодым, потому что сотовая связь мобильная стоит сегодня столько же примерно, да, и существует множество тарифов, которые позволяют общаться, звонить на любые телефоны, вот, без каких-либо переплат. Что касается вот как раз-таки мобильной связи, то она у нас активно развивалась. Сейчас, по нашим данным, оператора сотовой связи, это вот четыре наших федеральных оператора, МТС, Билайн, Мегафон и Теле2, оснащают районы отдаленные, в которых есть перебои или нет вообще зоны покрытия. Но в основном территория района у нас имеет устойчивую зону покрытия и обеспечивает передачу голосовых сообщений и каких-то данных через интернет мобильный. Поэтому...
Да, и вот судя по тому, что каких-то обращений, вопросов нет, мы уже вот с вами до эфира говорили, что я вспоминал первые прямые линии, которые проводила редакция газеты «Родник», мы их проводили в редакции, проводили в здании администрации, в конференц-зале, и Михаил Ильич Ткач, тогда руководитель узла связи, но телефон буквально раскалялся, вопросов было море по очередности установки по телефонов, по качеству связи и так далее. То есть, если в повестке какого-то круглого стола, интервью или прямой линии, горячей линии в прямом смысле, стояла тема связи, тогда имелось в виду это телефон, и все, что с этим связано. Сейчас вопросов, как правило, нет. Пожалуй, что есть вопросы по почтовой связи, она же тоже относится к этой отрасли. Вот. И проблема основная в том, что именно Почта России заметно отстает от других конкурентов. И что касается по доставке посылок и корреспонденции, и в первую очередь по доставке вот официальных документов и так называемых писем счастья, различных повесток и прочих вот налоговых платежей, уведомлений и так далее. Здесь, наверное, одна беда – это с почтальонами, с их наличием, физическим буквально. Вот. Как-то вот в вашей деятельности приходится сталкиваться с такими проблемами? Может, есть какие-то решения?
Да, или... безусловно, мы и по телефонам горячей линии, и в письменные обращения получаем от жителей, и добродел достаточно жители широко используют.
Наверное, больше сельской местности, деревень.
Да, к сожалению, вот... Район у нас большой, как вы знаете, да, то есть один из самых больших в Московской области, и достаточно большие расстояния приходится обслуживать Почте России и отделение почтовой связи. Не всегда имеется для этого физическая возможность, техническая возможность, но хотелось бы отметить, что в последнее время Почта России все-таки работает намного лучше, чем это было. Потому что раньше действительно проблема была серьезная, и то есть почтальонов на почте не было и по месяцу, и по два, и люди, естественно, возмущали людей эта ситуация. Но сегодня почта старается оперативно реагировать на обращения, в том числе и перенаправляемые нами. К сожалению, прямого влияния администрации на этот вопрос нет, потому что это федеральное государственное интернет-предприятие.
Больше того, ведь у нас территория Раменского района обслуживает Люберецкий почтамт, насколько я знаю.
Всё
то
верно.
Есть даже в Раменском
Люберецкий
не стало
почтамт,
своего.
Да, их объединили с Люберецким почтамтом Раменский. Ну, эти решения приняты на уровне Почты России, главного филиала, и мы с ними не могли, что называется, спорить, да, но все-таки налажено взаимодействие и с руководителем Люберецкого почтамта, то есть, еще раз повторяю, что откликаются на наши просьбы и стараются реагировать и оперативно, и положительно.
Да, спасибо. Вот только мы про связь заговорили, режиссер показывает, что у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
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 Вы знаете...
Извините, вас как зовут? Представьтесь,
меня
пожалуйста.
Меня зовут Валентина.
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот у нас 4-е отделение связи. Я ничего не могу сказать, работает хорошо, девочки. Но проблема в том, что нет у нас на участке почтальона. Это вот я лично живу на 100-й Свирской дивизии. У нас налоги не приходят, у нас не приносят. У нас не приходят счета по оплате телефона. Это хорошо, если придешь на почту, и там еще чего-то есть. Вот сама вот я должна идти на почту. Я же не говорю, что там извещение на посылке не приносится. Нет у нас почтальона. И как вот с этим быть?
Да, Валентина, спасибо большое за вопрос. Ну, проблемы есть, я этого не отрицаю, и Почта России это не отрицает. За линейной частью у нас достаточно сложный участок работы для них из-за... опять-таки, протяженности, и поэтому давайте я свяжусь завтра с начальником Люберецкого почтамта, объясню ему ситуацию и попрошу обратить внимание, подыскать побыстрее почтальона. Все, я думаю, что все, что в его силах, он сделает, потому что он в этом заинтересован.
Спасибо. И, как мы уже говорили, вот оставшееся время мы посвятим... вопросу транспорта, оказания транспортных услуг. И вот здесь пришли на наш электронный адрес вопросы. Давайте мы поступим так. Сначала, как мы уже и до этого действовали, вы расскажете в целом по ситуации с состоянием оказание транспортных услуг и все, что вы считаете нужным сказать в целом по району, а потом перейдем вот к конкретным, их много, больше десятка вопросов, которые к эфиру пришли, пожалуйста.
Да, Юрий Александрович, ну, я был у вас не так давно, поэтому много чего не изменилось в транспорте, поэтому еще раз рассказывать нашим слушателям о количестве маршрутов и количестве автобусов, я думаю, нет смысла.
Давайте тогда к вопросам, да, давайте, я не возражаю.
Давайте,
я думаю,
единственное, хотелось бы сделать вот ремарку, это по обслуживанию улицы Березовый Просека и нового микрорайона, который у нас на улице Крымская построен. Значит, в этом году, буквально 3 недели назад, у нас дорога продлена, улица Березовый Просека, до транспортного проезда, организована разворотная площадка для автобусов. И маршруты номер 4 и 9 теперь продлены до этой развратной площадки. Тем самым мы обеспечиваем транспортное обслуживание новой поликлиники на улице Крымская и школу номер 9. То есть вот это большое дело мы сделали, которое, скажем так, получило одобрение жителей, но и некоторые нарекания. Да.
А следующая зона, до которой асфальт не продлился, они тоже хотят участвовать в этом процессе, чтобы была транспортная доступность, чтобы общественным транспортом было пользоваться удобно. Наверное, даже на какой-то из вопросов вы уже ответили, но вот давайте прям, чтобы это самое, я буду зачитывать. Некоторые совпадают, тогда мы их будем пропускать.
Давайте,
но вот прямо и начнем. Татьяна обращается. Здравствуйте, хотелось бы задать такой вопрос. Можно ли создать новый маршрут из поселка совхоза Раменское через Сафоновский переезд в город Раменское? Многим жителям трудновато и так далее. Вот, и там еще такие же вопросы появляются, как соединить залинейную часть.
Да, вопрос понятен совершенно. Единственное, вот направление Татьяны выбрано очень интересное.
Она, видимо, понимает, что проехать-то можно только либо через Сафоновский переезд, да, либо через эстакаду.
Все верно, но значит, здесь необходимо учесть, что маршруты у нас общественного транспорта организуются по направлениям с устойчивым пассажиропотоком. То есть, если ехать из совхоза в сторону переезда Сафоновского, то там у нас, кроме промышленной зоны, ничего, к сожалению, и нет. И есть маршрут у нас номер второй, который идет от совхоза до платформы «Фабричная». Есть маршрут номер восьмой, который идет от совхоза до Холодова. Вот, то есть можно переехать на эту сторону. Поэтому здесь просто надо более конкретно посмотреть на расписание данных маршрутов. Может быть, там что-то не устраивает. Может быть, требуется какая-то корректировка. А вот по направлению Сафон... Да и вы сами знаете, что Сафоновский переезд у нас часто
очень загружен.
Очень
там
загружен,
пробка
все время. Стоят машины.
После обеденного времени
поэтому
и выходные.
Этот автобус больше будет проводить времени в пробках, чем на маршруте. Да, поэтому будем ждать эстакаду.
Да, хорошо. Следующий вопрос. Здравствуйте, если не сложно, передайте, пожалуйста, вопрос так, от жителей Рыбхоза. Утром, когда дети ездят в школу, большая часть детей учатся в 21-й школе, из Рыбхоза автобус идет в 7.50, это 47-й
да, улице. Да, я видел вопрос.
На нем ребята опаздывают на уроки, есть еще маршрут раньше в 7.20, но тогда им приходится долго ждать, и так далее, так далее. Вы вот его прочитали, нельзя ли изменить расписание и сделать в 7.30 этот рейс?
Значит, Юлии я отвечаю, да, что мы с руководством Раменского ПТП проработаем еще раз расписание, посмотрим, если на этот маршрут, вернее, если этот рейс можно изменить безболезненно для, скажем так, других социальных объектов, то мы это сделаем.
Да. И вот добавление к вопросу Юлии, вот под номером 9, он тоже как раз касается 47-го, и здесь и вопросы, и предложения. Давайте я тоже напомню, вернее, прочитаю, чтобы радиослушатели наши поняли, о чем идет речь. По поводу общественного транспорта, большинство детей, проживающих в деревне Поповка и Старково, ходят в школу номер 9. Вы уже вот упомянули о ней, что там теперь асфальт и так далее, и проезд есть. При этом попасть туда на общественном транспорте без пересадок нет возможности. Есть варианты либо на 47-м доезжать до остановки вот 21-й школы или площадь молодежи, потом пересаживаться на маршрутку или на единичку. Кроме того, что я уже так пересказываю своими словами, что кроме того, что это и неудобно, еще и особенно в маршрутках школьники не могут пользоваться льготными проездными билетами. Нельзя ли, возможно ли изменить схему движения автобуса номер 47, чтобы он проходил от деревни Старково через Поповку, Рыбхозное шоссе, затем поворачивал на транспортный проезд, и потом вот то, что уже вы говорили, Березовый просек, и дальше в город уже здесь можно проехать. Вот можно ли здесь что-то сделать? Они прям вот два эти вопроса.
Да, значит, ну, я уже отметил, да, что маршруты у нас, во-первых, должны учитывать существующий пассажиропоток, и их организация ведется именно так. А во-вторых, мы с Раменским ПТП, который этот маршрут обслуживает, посмотрим, поработаем, потому что, сделав хорошо одним, мы можем сделать плохо другим людям, да? Надо посмотреть, где пассажиры садятся, на каких рейсах, где выходят. И если нет запроса на транзитное движение с остановок, вот, который упомянул наш заявитель Дергаева, «Орбита», «АТС», то тогда, я думаю, что мы сможем что-то сделать. Но нужен тут анализ, потому что, к сожалению, много у нас общественного транспорта достаточно развито в районе, и много затрагивается интересов различных групп граждан, жителей наших, которые едут из одной точки в другую, да? Поэтому нужно посмотреть, поработать.
Да, что касается 47-го маршрута, просто могу добавить, там есть такой момент, если вот это будет обсуждаться в плане поиска решений, чтобы пожелание как-то выполнить людей, так называемые маршрутки, или как сами перевозчики требуют, чтобы мы их называли, автобусы малой вместимости, на самом деле рейсовый автобус, на котором вот и бюджетников возят по карточкам, и школьников, он на самом деле по расписанию ходит раз в час. А так называемая маршрутка, она по своему расписанию едет за 5 минут до отправления вот рейсового большого автобуса, так называемого. Поэтому может складываться впечатление, что нет пассажиропотока для большого маршрута автобусов по АТП. Понятно. Сразу напрашивается логично это, почему так сделано. Если бы маршрутка ездила в середине этого часового почти разрыва между рейсовыми большими автобусами, была бы какая-то равномерность. А так платежеспособные граждане, кто едет с работы на работу, им, во-первых, все равно, во-вторых, в маршрутке 47-й, или как она сейчас, 77-й, по-моему, маршрут, вот, они платят даже меньше, чем в автобусе. Поэтому многие тем более, что маршрутка идет за 5 минут до отправления автобуса. Поэтому иногда бывает ситуация, да, вот в школу, когда едет рейсовый автобус, заполнен, а так в течение дня вроде бы 47-й большой автобус ездит пустой. Вот, ну, потому что людям тут же едет маршрутка, на которой ты платишь дешевле, едет быстрее. Вот, то есть вот какой-то перекос некоторый есть, здесь бы тоже вот может как-то это учесть. Это было бы выгодно, в конце концов, тому же по АТП.
Да, я понял вас, спасибо, да, мы обязательно
будем надеяться, посмотрим, что что-то можно будет изменить. Может, тоже с каким-то индексом, вот какие-то именно в утренние часы, может быть, с комитетом по образованию как-то именно, чтобы вот именно школьникам ездить, можно было сделать. Итак, двигаемся дальше. Следующий вопрос у нас. Так, добрый день. По транспорту. Мы живем в Раменском районе, ДНП «Русская сказка», Кузнецовское поселение, поселок Дружба в 2 километрах. Поселок Дружба в 2 километрах, добираться крайне неудобно, нет даже автобусной остановки, и часто маршрутки просто мимо проезжают. Как это можно изменить? Mm-hmm. От Рамфуда можно маршрутку... Так, где-то окончание этого вопроса.
До города организовать?
До города организовать. Это пишет Ольга, mm-hmm. через поселок Дружба.
Да, вопрос совершенно понятен, и действительно у нас очень сейчас развита такая форма, да, как ДНП, СНТ всевозможные, люди там прописываются, живут, и это еще один вектор нашего внимания, на который нужно обращать пристальное, потому что... Действительно, количество постоянных жителей там становится с каждым все больше и больше. Если конкретно говорить про ДНП «Русская сказка», то мы этот вопрос прорабатывали на пойме, вот, которая дорога проходит uh-huh. мимо, да, ДНП. Необходима организация остановочного пункта, чтобы проходящие автобусы 38-го маршрута могли этих жителей забирать и довозить до города Раменское. В настоящий момент в Мосавтодоре находится на рассмотрении данное обращение. Они прорабатывают технические условия для организации там остановочного пункта. Я еще раз это попрошу коллег, чтобы они запланировали, если это возможно, в этих технических условиях организацию там остановки для обслуживания жителей ДНП «Русская сказка».
Угу. Вот снова про залинейную часть. Татьяна Быкова или Быкова пишет, под 6-м номером вот распечатан вопрос. Проживаем в залинейной части, улица Высоковольтная, ребенок учится в школе номер 5, сама работаю в гимназии 2, почаще бы 3-й и 14-й К в расписании. Спасибо. Короткий, конкретный вопрос.
Угу. Да, вопрос совершенно понятен. Действительно, мы сейчас запустили недавно маршрут номер 14К, причем он переезжает, скажем так, в центральную часть города. Я обязательно обращу внимание перевозчиков на данный вопрос. Что касается маршрута 3К, то там, насколько я знаю, интервал составляет 40 минут. Составлен он по имеющемуся пассажиропотоку, и его увеличение тоже нужно проработать конкретно под конкретное время. Потому что, ну, и мы с вами, Юрий Александрович, да, и наши жители должны понимать, что даже если работа на маршруте как-то субсидируется государством, на всем должно быть оправдано тем, что перевозит людей, да, а не перевозит воздух. Угу. То есть пустые автобусы не должны ходить, поэтому перевозчик в воде расписания первые, например, полгода его оттачивает постоянно для того, чтобы понять, во сколько рейсы идут, привязать их к каким-то, ну, да, либо открытию предприятий, учреждений, либо к расписанию электропоездов. То есть, и так как маршрут номер 3 работает уже не первый год, то понятно, что там расписание уже давно согласовано вот со всеми этими вещами, mm-hmm. которые назвал.
Да.
Поэтому по поводу уменьшения интервала, увеличения количества рейсов.
Ну вот посмотреть. Запрос у жителей есть. Я, да, вот опять возвращаюсь, здесь несколько вопросов по 4-му маршруту. Ну вот, в принципе, звучит так. Интересует, изменилось ли расписание автобуса 4 в связи с продлением маршрута на Крымскую, и где можно посмотреть это расписание? На остановках в городе его нет, улица Михалевича, Детский мир, точно нет расписания.
Да, Ксения безусловно, пишет. Расписание изменилось и по маршруту номер 4, и по маршруту номер 9, так как увеличилась протяженность маршрута, появились новые остановки. И расписание данное будет размещено, как только у нас появятся информационные щиты на новых остановочных пунктах, которые установятся в городе. Mm-hmm. По телефону диспетчерской 1-10-12 можно узнать, это телефон диспетчерской Раменского ПТП, можно узнать расписание, уточнить, если его нет на остановке. Да. А так остановки все оснащаются регулярно, если срывается, то дооснащаются.
То, к сожалению, освежая расписание, увешивают на потолке автобусной остановки, и рассмотреть его очень проблематично.
К сожалению, да, потому что повесишь на уровне глаз, его тут же оторвут, да, и хорошо с собой заберут.
Это вопрос к самим пассажирам, да, о сохранности. Но все же вот Ирина написала как раз про автобусные установки. Когда установят остановки на Гидре, где 6-я школа, село Новое, и в самом Новом селе, и когда у остановок рядом с ними будет нормальное освещение. Стоишь на остановке, ничего не видно, водители маршруток часто проезжают мимо.
Это, наверное, три разных места вы назвали, да? Гидра, 6-я школа.
Это Ирина называет, да, вот, там, значит, где ей приходится пользоваться.
Я обязательно коллегам этот вопрос передам, которые занимаются у нас, курируют автодорожную деятельность. И в соответствии с принадлежностью дороги, муниципальная она и региональная, будет передано поручение дорожным службам.
Да. Вот Валентина буквально утверждение, не вопрос, вам прислала. Добрый вечер. Маршрут автобуса «Новое село Раменское», центр нужен. Я не прошу вас даже комментировать, вы, во-первых, уже говорили, но возьмите, опять же, на заметку, что вот такие пожелания.
И маршрут такой есть, я скажу, да, маршрут номер 69.
Так, Татьяна пишет, это 10-й вопрос, автобусный маршрут из линейной части до станции Раменской когда-нибудь появится? Вот вы только что, по-моему, на него ответили. Следующий вопрос пишет нам Светлана. Когда прекратится это безобразие у Фабричной? Не буду дальше расшифровывать, вы прекрасно знаете ситуацию там. Значит, можете как-то прокомментировать.
Ситуация постоянно мониторится и нами, и ГИБДД, и Управление государственного дорожного надзора. Ну, я думаю, что здесь нужно просто наше еще более пристальное внимание. То есть, я думаю, что в ближайшее время мы решим этот вопрос.
У нас, к сожалению, заканчивается время. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что все ваши вопросы, Андрей Валерьевич, я передам, и мы успеем ответить еще на один вопрос, который касается 10-го микрорайона. Это новый строящийся, расширяющийся микрорайон. Вот улица Молодежная. Опять же, вопрос связан с тем, что вот на рейсовый, вот социальный, можно так, чтобы отличить, называть, что дети, которые ездят в 21-ю школу и так далее, и так далее, около 8 часов утра на остановке очередь. Что вы можете сказать по 10-му микрорайону?
По 10-му микрорайону мы все запросы жителей знаем, мы их все учитывали при организации транспортного обслуживания, и сейчас, насколько я знаю, у нас должны закончиться работы по уширению проезжей части на улице Молодежной, чтобы туда мог заходить автобус большого класса, то есть большой вместимости, маршрута номер один. Как только мы это закончится организация дорожного полотна, мы туда сразу автобус запустим, этот вопрос снимется полностью.
Да, Андрей Валерьевич, спасибо. Наше время в прямом эфире заканчивается. Напомню, что гостем студии Раменского радио сегодня был Андрей Валерьевич Скибо, заместитель главы Раменского района. Спасибо, приходите с интересными новостями и полезной информацией к нам еще.
Спасибо.